Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Число жертв кораблекрушения в Красном море достигло 100. Главный редактор газеты «Правозащита» признан виновным в разжигании межнациональной розни. МАГАТЭ вновь отложил принятие резолюции по иранскому вопросу. В Красном море затонул египетский пассажирский паром. На его борту находились 1400 человек. По последним данным, спасены по меньшей мере 100 человек. Из воды подняты 100 тел погибших. В спасательной операции участвуют египетские военные корабли и вертолеты. Поиски осложнены плохими погодными условиями. Трагедия произошла в 90 километров от египетского порта Сафага, куда сегодня утром должно было прибыть судно из Саудовской Аравии. В Нижнем Новгороде суд приговорил главного редактора газеты «Правозащита» Станислава Дмитриевского к 2 годам лишения свободы, условно признав его виновным в разжигании межнациональной розни. Весной прошлого года Дмитриевский поместил в газете заявление Ахмеда Закаева и интервью с Асланом Масхадовым. С подробностями корреспондент Радио Свобода Олег Родин.
В суде Советского района Нижнего Новгорода оглашен приговор в отношении главного редактора газеты «Правозащита» Станислава Дмитриевского по факту публикации обращения Аслана Масхадова и Ахмеда Закаева. В суде выступил Станислав Дмитриевский, не признавший себя виновным, он заявил: «Предъявленное обвинение имеет только одну цель – заставить нас замолчать». Приговор гласил:
«Признать Дмитриевского Станислава Михайловича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 282, часть 2, пункт Б Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить ему наказание 2 года лишения свободы. Наказание считать условно, с испытанием сроком на 4 года».
Осужденный Станислав Дмитриевский заявил, что будет опротестовывать этот приговор, добиваясь полного оправдания.
«Мы будем обжаловать в конституционном порядке в областном суде Нижегородской области, а в дальнейшем, если этот приговор не будет отменен как незаконный, мы будем подавать жалобу в Европейский суд по правам человека».
Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
Союз правых сил и «Яблоко» договорились идти вместе на выборы в Пермскую городскую думу 12 марта. В списке будет 4 кандидата от «Яблока» и 3 от СПС, сообщил председатель Политсовета СПС Никита Белых на пресс-конференции в Перми. По его словам, партии договорились и о единой коалиции на выборах в законодательное собрание Пермского края, назначенных на 3 декабря. Во Владикавказе задержаны 2 милиционера, избившие корреспондента Первого канала Ольгу Кири. По словам директора общественных связей ОРТ Игоря Буренкова, журналистка была избита во время работы над репортажем о пострадавших в результате теракта. Вот что сообщил первый заместитель прокурора Северной Осетии Александр Панов.
Проведены все необходимые доследственные действия. Сейчас будет возбуждено уголовное дело в отношении этих работников милиции.
Это был первый зампрокурора Северной Осетии. Ольга Кири говорит, что избившие ее милиционеры находились в нетрезвом состоянии. Международное агентство по атомной энергии пока не приняло никакого решения по Ирану. Заседание продолжится в субботу. Иран в ожидании решения сегодня вновь выступил с угрозами. На сей раз было заявлено, что если иранское ядерное досье будет передано в Совет Безопасности ООН, Тегеран категорически отвергнет предложение Москвы обогащать уран для его ядерной программы на российской территории. Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен выступил в эфире телеканала «Аль-Арабия» в связи со скандалом вокруг публикации в Европе карикатур на пророка Мухаммеда.
«Я крайне встревожен тем, что многие мусульмане восприняли шаржи в датской газете как оскорбление пророка Мухаммеда. Я твердо знаю, это ни в коей мере не входило в намерение газеты. Редакция принесла свои извинения, и я надеюсь, мы сможем прийти к разрешению проблемы на этой основе»,
заявил Расмуссен, подчеркнув, однако, при этом, что власти Дании, где появились первые карикатуры, не вправе контролировать независимые СМИ. Таково одно из основных условий демократии в его стране. Шаржи, перепечатанные позднее во Франции, Испании, Германии и Норвегии, вызвали бурные протесты в мусульманском мире. Посольство Дании в Джакарте толпа забросала яйцами и сожгла на улице датский флаг.
Радио «Свобода». Новости.
Египет считает, что радикальная группировка «Хамас», победившая на выборах в палестинский парламент, неминуемо признает Израиль, рассказывает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В интервью израильской «Едиот Ахранот» президент Египта Хосни Мубарак заявил, что «Хамас» должен будет признать Израиль, если хочет сформировать новое правительство палестинской автономии. «Я уверен, что они не захотят создать правительство террора, в противном случае у них ничего не сладится», — заявил президент. Мубарак призвал Израиль проявить терпение, чтобы дать Хамасу время осмыслить последующие шаги в этом направлении. В своем интервью Мубарак сроки признания не уточнил. израильское правительство склоняется к тому, чтобы возобновить передачу Минфину палестинской автономии таможенные сборы и налоги за импорт товаров на палестинские территории. Последний такой платеж в 43 миллиона долларов был приостановлен в конце прошлого месяца в связи с победой Хамаса на парламентских выборах. Исполняющий обязанности премьер-министра Эхуд Ольмерт намерен принять окончательное решение по этому вопросу после встречи с силовиками в воскресенье. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Хабаровском крае военная прокуратура возбудила уголовное дело против сержанта Дмитрия Нагайцева, который неоднократно избивал рядового Евгения Коблова, сообщает корреспондент Радио Свобода. По словам матери Коблова, в мае 2005 года после избиения ее сын спрятался в подвале, в котором его нашли спустя 20 дней. У Коблова началась гангрена, ему ампутировали ноги. Солдат проходит лечение в Московском госпитале имени Бурденко. Глава российского «Газпрома» Алексей Миллер посещает Анкару, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Глава «Газпрома» прибыл в Анкару, чтобы договориться о ценах на импортируемый в Турцию российский газ. По утверждению местных СМИ, Анкара платит намного больше, чем Европа. Ссылаясь на секретное приложение к договору о поставках российского топлива, турецкие власти не называют реальных тарифов. Эксперты утверждают, однако, что речь идет о 260 долларах за 1000 кубометров. Не так давно Турция оказалась на грани энергетического кризиса из-за сокращения поставок по газопроводу «Голубой поток» и уменьшения на 80% поставок газа из Ирана. В Турции нет подземных газохранилищ, страна не имеет запасов топлива. По информации газеты «Хюрриет», строительство подземного хранилища в районе Мраморного моря будет завершено в ближайшее время. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Состоялся 4 годами раньше в Хельсинки. И в Италии хоккеисты СССР 50 лет назад впервые стали олимпийскими чемпионами. Годовщина первой победы и 50 лет великого хоккейного олимпийского противостояния, за последние 8 лет вышедшего на новый уровень после того, как в Олимпиадах стали участвовать хоккеисты, играющие в НХЛ. Тема сегодняшней программы «Время гостей». И у нас в студии двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Кожевников. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Трехкратный чемпион мира и Европы Вячеслав Анисин.
Добрый вечер.
Здравствуйте. И генеральный менеджер хоккейного клуба «Легенды хоккея СССР» Александр Третьяк. Здравствуйте. Ожидали мы до последнего момента, что хотя бы по телефону сумеет к нам присоединиться Виктор Шувалов, олимпийский чемпион 56-го года, но все-таки возраст 83 года. Не получилось. Жаль. Итак, наши эфирные телефоны. 8 800 ровно 200 ровно 2212, пейджеры в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты, mail собака.радио.свобода.ру. Ведет программу Владимир Бабурин. Звоните, пишите, задавайте вопросы нашим гостям. Начать я все-таки хочу именно с 50-летия, с 50-летия первой победы. Действительно, очень жалко, что не смог Виктор Григорьевич к нам присоединиться, потому что ему я хотел задать такой вопрос, поэтому прошу ответить за него, тем более, что вас это тоже касается. Когда вы побеждали, когда вы получали свои медали, вы были молодыми, и, в общем, на многие вещи смотрелось по-другому. Как вы считаете, ваш труд сегодня, сегодняшняя Россия, в начале 21 века, 50 лет спустя после первой победы советских хоккеистов на Олимпиаде, оценен по достоинству? Вячеслав Анисин, пожалуйста.
Ну, в принципе, это сложный вопрос. Ну, люди того поколения, в общем-то, за небольшой отрывок времени развития нашего хоккея сумели доказать, что они сильнейшие в мире, это большое спасибо им за это, что они сделали. В дальнейшем это, конечно, отразилось на успехах нашего хоккея. Я думаю, там было проявлено большая воля к победе, характер, которые были вот не пришедшие уже сюда Шувалова, Боброва и многих других, кто там участвовал в этих Олимпийских играх. Я думаю, что на их поколение большая плеяда дальнейших чемпионов мира и Олимпийских игр воспитывалась именно вот на их примере. Создались традиции, дух победителя. Я думаю, что вот родоначальниками, конечно, успехов нашей сборной на протяжении... Ну, многие знают, что хоккей наш был на самом высоком уровне. Мы должны быть благодарны тому поколению, которое впервые доказали, что они лучшие в мире.
Вот Вячеслав Фанисин, как в свое время на ледовой площадке уходил от силовых приемов защитников, вот ушел от моего вопроса. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. Ваши две золотые олимпийские медали в сегодняшней России оценены по достоинству?
Возвращаемся к тому же вопросу. В свое время, да, они были оценены по достоинству, но вот с этой перестройки, наверное, как у нас все в спорт весь был поставлен на колени, если можно так выразиться, что никто им не занимался, но вот мы сейчас постараемся выжить сами, собрались ветераны. Я думаю, со временем появляются меценаты, люди, которые любят спорт, которые уважают и, в частном образом, здорово нам помогают. И тут больше, если хотите, больше дополнительный ответ, да, что государство сейчас старается заниматься, но старается более... Сейчас денежные вопросы перешли, как бы мы перешли на... капиталистически так называемые отношения. Но вот то, что у нас было, и чем мы были гордились, мы больше гордились любовью к родине, чем думая о денежных отношениях. Если вы имеете в виду денежные отношения, то про тех временах по отношению к своему народу у нас государство ценило.
Александр Третьяк, вы общаетесь со многими ветеранами, сразу с несколькими поколениями, там трехкратный олимпийский чемпион Виктор Кузькин есть в вашей команде, олимпийские чемпионы, двукратные олимпийские чемпионы, чемпионы мира, люди самых-самых разных поколений, вот сразу трех, если не четырех сборных Советского Союза. Вам тот же вопрос, их труд оценен по достоинству?
Да, на самом деле в нашей команде собраны величайшие хоккеисты 20 века. Вот, это, как уже сказали, и многократные олимпийские чемпионы, многократные чемпионы мира. Это весь цвет мирового хоккея. Мое мнение, что эти люди немножко недооценены. Этим людям это достояние нашего спорта.
А немножко не мягко сказано?
Мягко. На самом деле это мягко сказано, но эти люди, эти легенды, другого слова я не могу подобрать. Это легенды, это достояние нашего спорта, это наш золотой фонд. К ним надо относиться немножко по-другому. Ведь, посмотрите, у нас 15-летний провал. Дай бог, чтобы в этом году завоевали золотые медали. А то уже радуются вторым-третьим местам. А в свое время за вторые-третьи места тренеров снимали. И я думаю, что государственные органы повернулись лицом команде легенд, повернусь лицом к тем ветеранам, кто уже не выходит на лед. Я думаю, что здесь помощь нужна.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, трехкратный чемпион мира и Европы Вячеслав Онищенко, генеральный менеджер клуба «Легенды хоккея СССР» Александр Третьяк. В программе «Время гостей» мы продолжим очень скоро.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приговор по делу о гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова обсуждаем с Виктором Травиным, президентом коллегии правовой защиты автовладельцев. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей. В эфире радио «Свобода». Хоккеисты у нас в студии. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, трёхкратный чемпион мира и Европы Вячеслав Анисин и генеральный менеджер клуба ветеранов легенды хоккея СССР Александр Третьяк. Сегодня первая группа российских олимпийцев уехала в Турин, а через два дня, 5 февраля, будет отмечаться, если будет, вот в чем у меня вопрос, 50-летие первой победы сборной СССР по хоккею на Олимпийских играх. Не знаю, может быть, я не очень внимательно смотрел телевизионные программы, хотя прошел довольно много интернет-сайтов. По-моему, никаких празднеств вот именно на эти дни, на 5 февраля, не намечено. Не собираются, по-моему, вспоминать медали 50-летней давности, а считают возможные будущие медали. Нет у вас такого ощущения, Вячеслав Анисин?
Ну, в принципе, есть, но вы правы, что, в общем-то, нигде ни по радио, ни в прессе, нигде этого не отмечено. Но, может быть, забегу вперед, мы, вот, хоккеисты, которые тех времен, ну, хоккеисты 70-х, 80-х годов, в общем-то, под руководством нашего менеджера и нашей команды «Легенды», мы все-таки сделали праздник для тех людей, которые прошел в Лужниках. А 5 числа, я не знаю, это, в общем-то, наверное, руководство спорта нашего должны как-то откликнуться на эту, ну, великую победу. Первую.
Александр Кожевников, как считаете, почему забыли-то? В чем дело?
Потому что мы не забыли.
Нет, вы-то не забыли, это понятно.
И префектура Центрального округа не забыла вместе с префектом Сергеем Львовичем Байдаковым. И Ингострах, наверное, компания, которая поддерживает ветеранов, единственная компания, которая взялась и поддерживает, выполняет свои обязанности. Как бы взяла на себя, естественно, 5 число, но это проводились 28-го, тоже надо брать немножко в сферу деятельности и праздников отношений, да, не будет олимпийцев, не будет что-то. Не знаю, как отреагирует 5 числа пресса, это немножко другое совершенно. То, что это забыто как-то и не проходит, и телевидение, ну, коммерция превыше всего, и это считается, наверное, первая победа нашего хоккея, который считалось всегда заключительным видом, и как бы можно сказать, проигрывали. Раньше даже нам говорили, что проигрывают другие, это как бы золотые медали не приносит. А если вот хоккей выигрывает, это как бы закрывает все праздники. То это было, да. Сейчас немножко, естественно, другое отношение. Конечно, я согласен полностью, что это оставлено просто без внимания, что не должно вообще-то соответствовать. Потому что мы должны воспитывать свою молодежь на победах только.
Александр, вы менеджер. Вот почему ваши коллеги-менеджеры, по вашему мнению, не сочли это событие достойным? А я вижу, что не сочли.
Вы знаете, во-первых, я хочу сказать, что хоккейный клуб «Легенды Хоккей СССР» проделал огромную работу, чтобы освежить у людей в памяти или кому-то просто сказать об этом впервые, об этой великой победе. Мы проводим золотую серию по городам Российской Федерации. И в каждом городе наши замечательные мастера проводят мастер-классы с мальчишками. Вот. Проводят мастер-классы с мальчишками и отбирали сборную олимпийских надежд. Надеясь на то, что к 2014 году эти ребятки вырастут и они что-то покажут. Но по большому счету в организации вот этого вот матча, который был, да, 28 января, мы не нашли поддержки, к сожалению, да, вот кроме тех, кого Александр назвал. Вот. Очень тяжело в Москве собрать болельщиков, я не понимаю, почему они не пришли. Вот. Мы пригласили бесплатно порядка 4500 мальчишек со всех хоккейных московских школ. Вот. Эти мальчишки, они пришли, по достоинству оценили мастерство тех людей, которые играли. Вот. Они пришли с большим удовольствием на этот праздник. И, ну, я не знаю, почему болельщики московские не откликнулись.
Надо,
да,
сказать, что еще Федерация хоккея оказала нам большую поддержку при первом же обращении. И еще хотел сказать, что удивительные вещи у нас происходят во Дворце спорта Лужники, люди спрашивали билеты, кассы не работали, хотя места были пустые. И мои друзья, 20 человек уехало, не найдя ни одного билета.
А теневые дилеры продавали билеты по 6 тысяч рублей.
А в кассах билетов потрясающая вещь. Это уже отношение не то, что мы говорим насчет правительства, отношение даже простых людей к этой проблеме. Это же ветераны, и на ветеранах хотят денег заработать себе в карман. Это удивительные вещи.
Первый звонок у нас из Петербурга. Наушники наденьте, пожалуйста. Екатерина, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый день. Я хотела сказать вот что. Когда мы были молодые, у нас был действительно спорт. Начиналось у нас с детских площадок в каждом дворе. Я была знакома с Ниной Познанской в свое время по баскетболу, чемпионом. Команда у нас была несколько раз олимпийской чемпионкой. Великолепный был хоккей. Мы все замирали перед телевизорами, хотя телевизоры были не цветные, но все равно смотрели с восторгом. Сейчас ничего не делается, а потом мы удивляемся, что у нас дети идут в бандиты, что у нас каждый парадный можно получить по голове сумкой. И вот такая у нас сейчас счастливая жизнь. И для пионеров, и для пенсионеров.
Ну, это скорее комментарий, а не вопрос. Вот почему я спрашивал про юбилей, так вот настаивал на этой теме. Когда несколько лет назад, в 2002 году, отмечался юбилей знаменитой серии, суперсерия 72, СССР, Канада, в Канаде это действительно был настоящий праздник. Хотя, подумаешь, событие, это была серия товарищеских матчей. Но это был действительно очень большой праздник. И показывали ретроспективы матчей, и было очень много публикаций в канадской прессе, в североамериканской прессе по этому поводу. Журналисты приезжали в Москву, чтобы узнать, как живут сейчас, 30 лет спустя, участники той самой серии. Вот, я выбрал одну публикацию, даже часть ее написал Гэри Мейсон из газеты «Vancouver Sun» в ноябре 2002 года. Она была напечатана. Он встретился довольно со многими участниками той серии, с которыми смог встретиться. И, пожалуй, вот самые страшные, на мой взгляд, слова сказал Евгений Мишаков. Он сказал: «Мы забытые. Мы забыты. Забыты нашим народом, нашим правительством. Они оставили нас ни с чем. Это позор, то, что происходит с нашими ветеранами хоккея. Можете рассказать в Северной Америке, как мы живем. И когда заходит речь о суперсерии, большинство игроков считает, что это интересует только канадцев». В этом отношении слова Евгения Мишакова, вот написал Гэри Мейсон в своей статье, говорят за многих из тех, кто играл тогда в 72-м году. «А ведь мы открыли всему миру советский хоккей», — сказал Мишаков. «Мы проложили путь в НХЛ российским игрокам. Та серия сделала это. До этого никто не знал, насколько хороши мы были. Но сейчас это ничего не значит ни для правительства, ни для людей, ни для российских игроков в НХЛ». И самый последний. «Канадцы победили в 72-м году», — сказал Мишаков. «И канадцы все еще побеждают сегодня». Такова история этой серии. Вячеслав Анисин, вы были участниками. Вы согласны? Участником тех матчей. Вы согласны с Мишаковым?
Да, я с ним согласен во всем, что вот сказал Евгений. Но после той суперсерии, ну, трудно сказать, что наш хоккей опустился сразу. На традициях того времени еще многие поколения выигрывали чемпионаты мира.
Да нет, не говорит о том, что а вас продолжение традиции. У нас традиции как были, так и остались.
Да.
Он говорит чисто о поддержке государства.
Государственной поддержки.
И оно не поддерживает, и его нет, и нет. И не только все игроки 72-го года, откровенно говоря. Если мы собрались, и Царство Небесное нашему как бы объединителю
Овчукову,
да,
и Юрию Васильевичу,
объединителю, как вот мы собрались там втроем, вот, Третьяк, я порешали, что и нашему префекту Быдакову, если бы этого не было, и сейчас этой команды не создалось, это единственная поддержка единственного человека, который у нас есть чисто организационно, предоставил нам базу и все. Естественно, нет, он, все слова правильные и Не только, сколько мы знаем, что Жлукту искали, сколько раз денег на операцию не могли найти. Сколько сейчас есть людей, которые заслуженные чемпионы мира, которым не могут 10 тысяч никто найти, ни федеральное агентство не может денег дать. У них денег нет, говорят, брошенные. Это государственная программа, и должна быть государственной программой. А не чисто там каких-то отдельных федераций или клубов, как они все брошены. А должны люди быть государство. И именно для этого создано агентство, которое должно это...
В плане финансов я, конечно, с Александром полностью согласен. Он правильно меня перебил даже, потому что я хотел о другом сказать. А каких-то у меня опять какие-то и такие, может, застарелые идеи за флаг, за это. А то, что система жизни страны вообще изменилась, и в плане того, что ветераны хоккея брошены на произвол судьбы, это совершенно точно... И он правильно сказал, что ни федеральное агентство, ни руководство страны им не интересно. Вот интересно, да. Интересно кому-то теннис, начинает теннис. Сейчас он интересен всем футбол. Может, финансово он интересен.
Нет. Сейчас горные лыжи и восточное единоборство. Теннис был при прошлом президенте.
Ну, восточное единоборство, например, футбол, да, футбол. Много иностранцев играют. Но где наши футболисты?
Из Казани звонок. Рашид, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, спасибо большое. В общем-то, хоккей, в отличие от футбола и от других спортов, видов спорта, Россия всегда была славна. То есть и это Михайлов, Петров, Харламов, там Шарин, Якушев. Вот мне бы хотелось спросить о Мальцеве. Вообще, как он сейчас... Это же великолепнейший хоккеист. Он нравился нам своими финтами, в частности. Я вот смотрел... До сих пор, наверное, вспоминаю чемпионат мира или Олимпийские игры в Инсбруке. Вот. Не смогли бы рассказать вы об этом чуть-чуть?
Спасибо. Что-нибудь о Мальцеве знаете?
Ну, иногда я вижу, видимо, на хоккей. Он приходит на все матчи практически «Динамо» и работает. У них создана своя... Насколько я знаю, если, по крайней мере, раньше, год назад была своя команда, ветеранов, и он там участвует, и как бы живет, и играл, наверное, закончил где-то года 2-3 назад играть сам.
Ну, кстати, Гарри Мейсон, когда приезжал встречаться, встречался и с Мальцевым, вот, на память не могу процитировать, но там сказал, что Мальцев и Васильев занимаются каким-то бизнесом, правда, не стали вдаваться в подробности, как-то вот такой там был пассаж. Я, к сожалению, ничего не знаю, Александр. В команде «Легенд», насколько я знаю, Александр Мальцев не играет.
Нет, к сожалению, его нет в нашей команде. У нас и игроки все действующие, кто еще на лед выходит. И я бы хотел вернуться к предыдущему вопросу и сказать об отношении к нашим олимпийцам. Ведь посмотрите, американцы, та команда «Фантом», которая в 80-м году выстрелила и выиграла Олимпийские игры, они до сих пор национальные герои. Они их носят на руках вся страна. А, видимо, наши... легенды, наши звезды, наши хоккеисты приучили всю страну, в том числе и государственные органы, к тому, что мы должны всегда выигрывать. Вот. И то количество медалей, которые выиграли олимпийских чемпионатов мира, вот, оно, видимо, как-то, может быть, и вот на данный момент сослужило плохую службу, потому что забыли, приучили к победам, а на сегодня забыли про всех.
В России так и было всегда. Только после смерти. Но надо сказать, что болельщики нас любят. Вот мы проехали 15 городов. Полны дворцы, приятно смотреть. Те же самые блокноты 20-летней давности. Люди, ну, приятно это видеть. И чуть ли не слезы на глазах. А вот государственной поддержки нет. Это да, это... Мы не знаем, мы не можем объяснить почему, хотя обращаемся к многим организациям и ко всем, и нас, ну, забывают, не то забывают, говорят, да-да-да, мы всегда поможем, и в конце ничего. И самое главное, это иногда бывает так обидно, что это в последний момент, когда нечего уже найти, и надо что-то проводить, и этого нет.
Да, Александр прав, в Ангарске 9 тысяч зрителей полные, и 3 не попали еще.
А в Хабаровске 14 тысяч
не попали. Да. Я вам скажу больше, что ни одна команда Суперлиги на сегодняшний день не собирает такого количества аншлагов, как наша команда. Возьмите Комсомольск на Амуре, дворец был заполнен на 140%, Хабаровск на 140%. То есть... помимо тех зрителей, которые приходят по билетам, проникает какое-то несметное количество детишек, болельщиков дополнительных, да, и во всех городах. В Ангарске 7,5 тысяч вещей, там не 9, там 10 было.
10 тысяч.
И сидели, порой звезды уходят со льда, чтобы отдохнуть на скамейку. Он отыграл, приходит на скамейке, его место уже занято каким-то болельщиком, который ждет автограф. И такое случается.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Говорим мы сегодня о хоккее с двукратным олимпийским чемпионом Александром Кожевниковым, трехкратным чемпионом мира и Европы Вячеславом Анисиным и генеральным менеджером клуба ветеранов хоккея «Легенды хоккея СССР» Александром Третьяком. Ведет программу Владимир Бабурин. В 22 часа по московскому времени в эфир выйдет программа «Время и мир. Этика карикатур. Мусульманский мир и споры о свободе прессы. Белорусская оппозиция перед Европейским Союзом. Развитие прессы стран Кавказа. Есть ли проблемы со свободой слова?» 22 часа по московскому времени. Сегодня ведет программу Ирина Лагунина. А сейчас краткая сводка новостей середины часа. Радио.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Красном море затонул египетский пассажирский паром. На его борту находились 1400 человек. По последним данным, спасены по меньшей мере 200. Подтверждена гибель 100. В спасательной операции участвуют египетские военные корабли и вертолеты. Союз правых сил и Яблоко договорились идти вместе на выборы в Пермскую городскую думу 12 марта. В списке будет 4 кандидата от Яблока и 3 от СПС. В больницах Владикавказа остается 16 пострадавших в результате серии взрывов в четверг. 5 в крайне тяжелом состоянии. Рассматривается несколько версий произошедшего, основная – теракты. Во Владикавказе задержаны 2 милиционера, избившие вчера корреспондента Первого канала Ольгу Кири во время подготовки репортажа о пострадавших в результате теракта. В Нижнем Новгороде суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно руководителя общества российско-чеченской дружбы Станислава Дмитриевского, обвинив его в разжигании межнациональной розни. В Хабаровском крае военная прокуратура возбудила уголовное дело против сержанта Дмитрия Нагайцева, который неоднократно избивал рядового Евгения Коблова, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Международное агентство по атомной энергии пока не приняло никакого решения по Ирану. Заседание продолжится в субботу. Иран выступил с новыми угрозами, заявив, что если иранское ядерное досье будет передано в Совет Безопасности ООН, Тегеран категорически отвергнет предложение Москвы обогащать уран для его ядерной программы на российской территории. Израиль нанес удары с воздуха по позициям экстремистской группировки «Хизбаллах» в Ливане в ответ на обстрел израильской территории. Конгресс США согласился продлить на 5 недель действие так называемого «патриотического акта». Закон, принятый вскоре после терактов 11 сентября 2001 года, дает право спецслужбам прослушивать телефонные разговоры подозреваемых и перехватывать их электронную почту. Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен выступил в эфире телеканала «Арабия» в связи со скандалом вокруг публикации в Европе карикатур на пророка Мохаммеда.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». 50 лет назад советские хоккеисты впервые выиграли Олимпийские игры. Это случилось в Италии в Кортино д'Ампеццо. А сегодня первые российские олимпийцы призыва 2006 года отправились туда же, в Италию, правда, в город Турин. Говорим мы о российском хоккее с двукратным олимпийским чемпионом Александром Кожевниковым, трехкратным чемпионом мира и Европы Вячеславом Анисиным и генеральным менеджером клуба ветеранов «Легенды хоккея СССР» Александром Третьяком. Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8-800-200-22-12, пейджеры 9-6-1-3-3-3-3, в Санкт-Петербурге 0-53, в Екатеринбурге 3-5-8-87-2-0, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И хотел я поговорить о серии 72-го года. Я думаю, сейчас эту часть мы с этого и начнем. Но сначала вопрос с пейджера от Александра. Почему так не любят говорить о том, что советские профессионалы в течение 25 лет играли с любителями из США, Канады и Швеции? Это необъективно и нечестно, считает он. Слава, начинайте.
Не на 100% это правильно, не в течение 20 лет играли против профессионалов. Вот, но была такая команда, чемпион Швеции Брюнес. Там, например, были игроки, которые занимались непосредственно только хоккеем, а некоторые где-то работали, устроены были, но все равно занимались хоккеем. Иначе невозможно было играть против сборной Советского Союза приблизительно на том же уровне. Швед была сильная команда. И кто бы мне ни говорил, для того, чтобы играть так же, как играли шведы, как играли чехи, как играли финны, надо тренироваться приблизительно так же, как тренировалась команда сборной Советского Союза. А иначе просто не были бы такие небольшие счета, например, 4-2, там 2-1. Вот. И вот Александр Кожевников может
добавить. Александр, вот я просто хочу напомнить.
Я же играл в Швеции.
Вспоминал 80-й год ваш тезка Александр Третьяк. Ведь в 80-м году действительно сборную Советского Союза победили американские студенты.
Но мы не знаем, насколько мы знаем. Насколько я был свидетелем 84-го года, да, сейчас 84-й, потом перейду на Швецию. Потому что я там был, находился целый год и играл в Айка, один из популярнейших клубов страны. В 1984 году поймали двух, они заняли, американцы уже заняли 8, если не изменять память, место. Можно посмотреть по компьютерам, да, там увидеть, какое они место заняли. И два человека попали с допингом. У нас вынесли все аппараты с Кока-Колой. Они говорят, мы пьем Кока-Колу. Для американцев самое главное было завоевать позиции. Они, кажется, 79-го года зашли в допинговый комитет и им руководили. Я не могу поверить, и может быть такое, может, какой-то молнии произошло у них в голове, там кто-то ударил. Ну, в 12 человек играть и носиться с такой скоростью третий период, это невозможно. Это мои догадки, но в 84-м году их поймали с допингом. Замяли дело быстренько, очень. Немножко была другая система. А если говорить про 84-80 год. И тем более они играли у себя на родине. И какие условия, потому что многие не рассказывают, какие условия были в этих казармах. И как... Немножко другое. А в Швеции я играл в Айка, значит, у нас было 5 человек, которые не работали, профессионалы. Это они, как называется, люди бизнеса. А остальные работали до 11-12 часов. Ну, не зато два разовые питания. Те же профессиональные отношения были, те же самые, и в Юргордоне, потому что мы тренировались в одном, практически они были профессионалы, практически. Чехословакия была такая же, как и у нас, может быть, финны немножко были, но они и так и играли, они все время пятые и шестые, но когда они начали, пришли сейчас в той же системе, что и шведы, они начали подниматься. Это немножко вот то же самое, я 2 года играл в Швейцарии, и год играл, год тренировал. И вот швейцарцы, когда с ними разговаривали, когда тренировал молодежную команду, и я им объяснял нашу систему, да, как за счет чего шведы играют, немножко они взяли и эту систему и вошли в высшую лигу, элитную сборную команду, и стала играть на каком-то высоком уровне. Сейчас они опять возвращаются к себе из-за финансовых каких-то проблем, и результата нет.
Да, я хочу дополнить еще. Наверное, радиослушатели думают, что студенческая команда США прям со скамьи, с лекции приходила на матч со сборной СССР, выслушивала лекции там преподавателей, сдавала экзамены, и со скамьи студенческой приходила играть на матч. Или шведские хоккеисты, выходя из металлургического цеха, приезжали играть за сборную Швеции против сборной СССР. Были профессионалы и там, и готовились также. И студенческая сборная США, она в течение нескольких лет готовилась.
В течение шести месяцев чистой подготовки.
Вот, но тем не менее, я просто вспоминаю случай, который описывал знаменитый канадский вратарь Кен Драйден. Он же в 69-м году еще играл на чемпионате мира, последний чемпионат, на который приезжала сборная Канады. И когда он вернулся, не кто-нибудь, а Скотти Боуман предложил ему контракт с Монреалем. И каково было удивление Боумана, когда Кен Драйден сказал, нет, говорит, через год мне все-таки надо университет закончить. И таки закончил. У нас 2 звонка из Санкт-Петербурга. Борис, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Вы меня слышите?
Да-да. Выключите приемник, вот, пожалуйста, а то будет очень...
Я хотел спросить о судьбе Валерия Харламова. Дело в том, что вот когда он погиб, то было очень много разговоров о том, что он собирался уехать в Испанию и получил там наследство. И якобы к его гибели приложила руку КГБ. Об этом я даже как-то и в печати встречал.
Понятен ваш вопрос, Борис. Я смотрю, качает Вячеслав Онищен головой, явно не хочет обсуждать эту тему.
Да нет, я расскажу, никакой КГБ туда в этом не участвовало. Никуда Валер Харламов не собирался уезжать в Испанию. Да, у него было там наследство. Буквально 2 дня до трагедии я с ним разговаривал. Он говорит, я его, как вы знаете, Тихонов не взял на Кубок Канады. Он был... По нему вообще очень тяжело было определить, огорчен он или нет, он такой волевой человек был. И он говорит, я этот год доигрываю и буду работать с детьми. Вот это я могу вам сказать на 1000%. Не на 100, а на 1000%.
Прежде чем еще один звонок дадим, вопрос с пейджера интересный. Как-то Тарасову задали вопрос, хотел бы он, чтобы в команде СССР играл Грецки. Тарасов ответил, нет. Вопрос, почему, он пояснил. Он не комсомолец. Как вы считаете, не в этом ли причина всех славных побед сборных СССР, а также провалов сборной России? Москва, Дмитрий.
Ну, трудно говорить о том, что Грецкий не соответствует. Это большой политик, Антон Владимирович, это человек-психолог. Это уникальная личность сама по себе. И по тем временам такую фразу сказать, да, это что-то значило для и молодежи. Он очень здорово своими несколькими фразами мог, флагизмом мог так поднять настроение. То, что он и сделал. Прекрасно он понимал, что Грецкий – это великий игрок, и он бы в то время, наверное...
А это правда было или это легенда?
Было. Это было, и мы говорили, что Грецкий в нашу команду не подойдет. И это
воспитание. Да, может, тем самым он показал своим игрокам, что да вы сильнее Грецкий, вы же комсомольцы, вы же сильнее его.
У меня есть предложение. Завтра всю сборную России принять комсомол. Победа обеспечена.
Ольга Леонардовна, Москва. Добрый вечер, вы в эфире.
Я слушаю ваши передачи иногда, и очень редко, я лично немножко знала и Тарасова, и Михаила Давыдовича Тодоровского, который ездил в Англию с государственным тренером. И почему-то очень редко, вот сейчас только услышала, что вспомнили про Тарасова, вообще про тренеров. Вы говорите, оцененные ли сами хоккеисты, а они сами-то как оценивают тренеров своих? Потому что и даже какие года они были, и кто как, это ведь тоже не менее важно, чем хоккеисты.
Я думаю, вот, что риторический вопрос, но вот Слава, да, Фетисов, вот хочет ответить.
Анисин, Фетисов.
Ой, Слава, извините, Слава Анисин.
Вы знаете, вот я считаю, что вообще... Советский хоккей, советскую машину хоккейную. Это хоккейный спецназ. Он создал, конечно, Анатолий Владимирович Тарасов. Аркадий Иванович Чернышов, Борис Павлович Кулагин и Всеволод Михайлович Бобров. Это вот эти монстры, которые, в общем-то, дали всем хоккеистам, кто завоевывали и олимпийские медали, и медали чемпиона мира, отдали весь свой психологический и технический, ну, любой, можно называть, в плане хоккейного искусства, талант. И самое главное, ребята, которые в то время вот выступали в сборной, Саша, мне не дашь соврать, это все, в общем, очень впитывали, все анализировали, все...
Мы их каждый, любим, мы их помним, мы их помним.
Почему не помнит пресса этого? Это надо задать прессе и тем корреспондентам молодым, которые опубликовывают всякие какие-то... Как драться на поле. Лучше бы вспомнили Тарасова и даже с женой с его поговорили.
Сажал на скамейку за какое-то движение там, да, неправильное. На перстень мира попробую удалить. Это не только...
Если он чувствовал, что команда что-то ее зашатало, он мог встать на скамейку и спеть гимн. И у всех дрожь по телу.
Или «Черный ворон» на раздевалке, ни слова не говоря, когда проигрываешь, откуда силы берутся, не знаешь. Он... Такой тембр голоса, который вызывал.
Конечно. Вот Лученко, могу пример привести просто. Лученко было 19 лет, и играли со «Спартаком». Он говорит, молодой человек, сколько вам лет? Вам 40. Вы шайбу ни разу на себя не поймали. После второго периода приходит и говорит, теперь я вижу, Вовка, что тебе 19. Ну, я с Владимиром, мы близко, и Саша, и я, мы близко знакомы. Он говорит, я начал зубами ее ловить. Надо и не надо. Понимаете, он психологически очень, очень здорово действовал на людей. Очень много адреналина приходило сразу.
Да, и мы не говорим, вот как раз на ответ, мы не говорим чисто о хоккеистах, мы говорим вообще о хоккее, что забыт он. Естественно, тренеры всегда с нами, и мы их любим и уважаем. А кроме нас, никто их так близко не знает, как мы. А если да, Слава правильно сказал, что пресса и... Да, это уже другое немножко. Да. Люди забыли, если такие статьи идут заказные, начали в спорте, то я думаю, что многим газетам и нашим первым двум газетам это должно быть очень Обидно и серьезно. Но они не обращают на это внимания. Одни заказные статьи, насколько мы понимаем все.
Комментируют молодые вот комментаторы серии «Супер» 72-го года. Мы, в общем-то, с Александром даже по манере катания знаем любого игрока. И он говорит, шайба у Харламова, а она, оказывается, у Мальцева. Мы-то это видим, мы по манере катания просто определяем всех
номера игроков. Номера не нужны.
Нам не нужны номера. Путают. Вот пожелание бы сначала просмотреть это все, а потом это на всю страну рассказывать, что, чего, у кого.
Вот еще раз вспомнили мы все-таки суперсерию 72-го года. В программе «Время гостей» вместе с Александром Кожевниковым, Вячеславом Анисиным и Александром Третьяком. Это программа «Время гостей» ведет ее Владимир Бабурин. Я не зря вспомнил Кена Драйдена, потому что в 73-м или 74-м году в Советском Союзе издали книгу «Хоккей на высшем уровне». Честно говоря, для меня было довольно даже странно, что она вышла в Советском Союзе. Это было, наверное, антисоветское издание про то, как канадцы победили Советский Союз. Хотя там было немало очень лестных слов о советских хоккеистах, особенно в конце. Вот заканчивалась книга в Праге, матч Канада-Чехословакия, и резюме Драйдена. «Пусть и чехи чемпионы мира, но русские играют лучше». Может быть, эта фраза была решающей, что книжку тогда все-таки издали. Очень теплые слова там про вас, Вячеслав Михайлович, если вы читали и помните.
Я, честно говоря, эту
книжку, я эту книжку
даже не читал, но я могу вам сказать, что...
Можно я тогда сначала, пожалуйста. Можно я тогда сначала напомню. Появились вы на несколько минут в Торонто, там он вас не заметил, ну, тогда канадцы выиграли, и кроме своей победы ничего не видели. Следующий был матч в Виннипеге, и в конце второго периода молодая тройка Лебедев, Бодунов, Анисин забросила две шайбы, сравняв счет. Одну шайбу забросил Лебедев, вторую Бодунов, обе с вашей подачи. И вот Кен Драйден написал по этому поводу. По поводу этих молодых. Вам же было-то по 22? 21?
21.
А это тот возраст, когда, кстати, хоккеисты в Канаде в те времена имели право подписать контракт с НХЛ. Раньше нельзя было. Тогда такие правила.
Ну нет, почему? Мартин, Роберт, Перо на год старше нас, они их просто не выпускали.
Так вот, что написал Кен Драйден? «Я вам клянусь, — написал канадский голкипер, — что теперь все без исключения собравшиеся на трибунах Виннипек-арены знают, что отчество Анисина Михайлович, Бодунова Иванович, а Лебедева Васильевич». Вот такая оценка.
Вы знаете, мы в 86-м году встречались со всей командой 72-го года, отдельно от тренеров, вообще без руководства. И они нам сами рассказали, что их так накачали, что мы все из КГБ, мы все следить будем, мы все такие там чуть ли не шпионы какие-то, что-то будем высматривать. И когда мы пообщались вместе, они говорят, елки-палки, что нам голову закружили, такие же ребята, как и мы.
Так же, как и мы.
Один в один такие же, как и мы.
Нет, книжка действительно очень интересная. Как вы полагаете, ну, сыграли практически на равных. Действительно, судя по тому, что писал Драйден, явно недооценивали. Я помню разговоры, которые ходили перед суперсерией. Маленький совсем еще тогда был, но вот очень хорошо помню. Потому что много было перепечаток с канадской прессы, мы выиграем все 8 матчей, да выиграем каждый матч 8-0. Да. Такое тоже было. Более того, как раз вот именно вы, Вячеслав, в самолете заключили пари с канадским журналистом. Пари, насколько я помню, заключалось в том, что если советская команда выиграет хоть один матч, он съест свою статью. Статью в итоге съел, насколько я помню.
Не, он обещал съесть газету. Но съел статью. А было это так, мы летели в самолете, там много было корреспондентов из разных и канадских агентств, и американских. Ну, я просто сидел, ко мне подошел, как бит молодой вроде, игрок. Ну, как же ты вот собираешься с монстрами, такими, как Эспозито играть, а еще там назвал часть Хендерсон, Лапойнт, Савар, Драйден в воротах. Я так подумал, ну как... Если нам доверят, в полную силу будем играть. Ну, я думаю, что вы ни одной игры же не выиграете. Какой бы вы состав ни выставляли. Я так про себя прикинул. Думаю, но так как тренируются наши ребята все. Любой клуб взять. Спартак, Динамо, там, Крылья, ЦСКА. Ну, как можно из 8 матчей хотя бы один не выиграть, имея такие физические кондиции? Просто если на равных, то ну, где-то в ничью сыграем. Но, а он говорил только о победах канадцах. Я с ним тут же через секунду говорю, давай поспорим, одну-то мы всегда выиграем. Он говорит, давай. Ну, и поспорил, и в Торонто принес щи. Многие говорят, что вот Василий говорит, кефир привез, кисель, Петров говорит, там еще что-то. Он принес щи, ждал меня, я его подождал, он меня, я вышел, смотрю, корреспондентов очень много. Ну, это чисто рекламная кампания с его стороны была. Я ему начал рвать газету, он говорит, погоди, что ты так много рвешь-то? Я говорю, ты же обещал газету через переводчика. Не-не, я статью обещал, а статья не очень большая была. Я говорю, не, газету уж, ты ждал слова, давай.
На сметанке ешь газету.
Да, он принес обыкновенные постные щи в таком котелке, вот как у нас раньше, знаете, на дачах носили. Каша, суп.
Домашний обед.
Да, домашний обед. И я ему два куска бросил, он быстро схватил эти два куска. Я говорю, не, доедай все, я его стал даже заставлять. Ну, вот газета у меня это осталась, она, одна, наверное, одна единственная у меня дома осталась с фотографией, когда я ему кидал эти...
Скажите, Слава, вот я хочу, вот, что называется, о роли личности в истории, о роли личности в хоккее. А если бы тогда в 72-м году канадцы выставили действительно сильнейший состав, там прожил же раскол, и много игроков ушло из НХЛ в ВХА, вот если бы в 72-м году, ну, был хотя бы еще Бобби Халл. А ведь не было, не сумел сыграть Бобби Орр в 72-м году, не было Чиверса в воротах. Я не знаю, прошел бы Горди Хоу в 72-м году в состав, не уверен.
Но я не подумал, я не сказал бы, что Чиверс...
Ну,
по крайней мере, я играл против Чиверса, играл против Драйдена, играл против Тони Эспозито. Ну,
через Чиверса вы играли через два года.
Да, я не сказал бы, что Чиверс вратарь сильнее, чем...
Ну, Бобби Халл, хорошо. Бобби Халл все-таки действительно
но
великий.
Я не думаю, что канадцы ради разногласий каких-то пошли на то, чтобы ослабить свой состав, у которых на груди канадский лист кленовый. Я не думаю, что это связано с этим. Они собрали в тот момент все самое сильное, все, что у них было. Единственное, конечно, было вот для нас, для молодых, странно было, что... Синден не выпустил звено из Баффало, молодое звено тоже, это Мартин Роберт первый, они обиделись, даже и не стали играть в Канаде, вернее, в Москве, да, в России. Это очень сильное звено, потом, через несколько лет мы... Перо сыграл одну игру в Ванкувере, и сыграл один, не звеня, а один, и сыграл очень прилично, и даже из одного прохода такого великолепного Боброву пришлось, когда он гол завел, ему пришлось передернуть состав даже. Ванкувере.
Саша, у меня к вам вопрос. Мы с вами практически ровесники. В общем, тогда, хотя вы, наверное, уже играли в то время в хоккей-то. В детской команде. Вот для вас серия 72-го года, я тут же вопрос. Если бы там еще был хотя бы Бобби Халл, мог бы результат быть другим?
Я согласен с участником этих мероприятий. Так я шутку скажу. То, что я, конечно, болел, переживал и... До сих пор, наверное, я горд, тем, что наши ребята все выиграли и показали. Я, на мой взгляд, я смотрел второй раз, что все равно наши играли сильней. По игре смотрелась намного лучше игра. Есть, да, мастера великие. Я не думаю, что с одним человеком была бы связана наш какой-то проигрыш был. Мы знаем какую-то техническую ошибку, которая должна наша серия закончиться была нашей победой.
Нелепая.
16 секунд, да, мы это знаем прекрасно. И получается так, что хоть кого ставили бы, все равно наш хоккей один из сильнейших, и канадцы это признали, и они никогда не говорят, что мы, они говорят... Русские, наш хоккей и русский хоккей, да, очень приятно слышать до сих пор, хотя наши сборные первые ничего не выиграют, молодежные показывают, юноши показывают, но это немножко другие проблемы с отъездом связаны.
Да, и я еще могу сказать, что тренировочный процесс сейчас идет в Канаде по системе Тарас, я был недавно в Канаде.
Наша система сейчас, они все взяли нашу.
А знаете, что такое... интересно, вот помните знаменитые фразы Озера?
Я вас перебью, да, вы говорите, не пишут о Тарасове, в Америке и в Канаде пишут. И мне прислали книжку. Есть такой в Федерации США Лувайра, этот тренер сборной США. Иногда он работал со сборной США. Кстати, он был второй на Олимпиаде в 80-м году. Он через мою дочь прислал мне книжку про Тараса. И он считает, что сильнее тренера, чем Тарасов, на свете нету. Даже в Канаде никто не годится.
Так же решил Гарри Симон, который в 1972 году канадцев тренировал.
Да.
И так же решил и Скотти Баум тоже сказал, что Тарасов перчатки... это мой первый ученик.
Да, когда перчатки...
учитель, и когда... я никого у него не признаю в хоккее.
Когда перчатки у него пропали, ты помнишь, что там целый шум был. Чуть ли не по телевидению, отдайте тарасовские перчатки.
Единственное, он очень ценил, он ни медали, ничего, а вот тарасовские перчатки для него очень много значат.
И подход его.
Вот я согласен с тем, что сказал Евгений Мишаков вот в интервью, которое я цитировал в первой части, что действительно та серия 1972 года проложила хоккеистам из России путь в НХЛ. Хотя тогда, в 1972 году, об этом никто, естественно, не думал. Но это действительно так, я думаю, что Евгений Мишаков прав. Сейчас... многие уезжают, играют уже за рубежом не только лучшие, а вообще просто очень многие из играющих в НХЛ только в основных составах, я не считаю фармклубы, можно составить несколько сборных. Вот ваше отношение к тому, что люди сегодня уезжают заниматься спортом в другие страны? Александр, вы сами ездили, а я думаю, что я не открою большого секрета, дочь Слава Анищина, Марина Анищина.
Я сам ездил.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Франция. Но выступает она не за Россию, а за Францию с Гендалем Пейзера.
Она уже не выступает.
Выступала, да. Олимпийская чемпионка она была. И медаль золотую принесла Франции вместе с своим партнером Гендалем Пейзера. Ваше отношение к массовому отъезду спортсменов за рубеж?
Ну... когда началась перестройка, в общем-то, открылись границы для того, чтобы кто хотел, когда, вот, например, в 1972 году нам предлагали миллионные контракты в целом звено в Сан-Луисе. Мы просто там, ну, не знаю, может, у нас психология такая, нам не нужны были миллионы эти, и нам родина была как бы дороже, чем эти деньги. Потом, когда в момент перестройки эти границы открылись, вы посмотрите, кто востребован был, кто. Сидящий со мной Александр, который был за границей, работал. Я работал 4 года в Швеции, в Италии. Я там и играл, и тренировал. Я даже диплом иностранный получил. Потому что работать тренером без диплома там просто не разрешают. И приезжали те же канадцы экзаменовать. И большая колония хоккеистов известных уехала туда. И тренеров. Потому что они были востребованы. И... потому что, ну, вы представьте себе, на таком уровне наш хоккей, и вся Европа была заполнена нашими игроками. Вот. Потом постепенно это очень проигрыши в чемпионатах, они на эту вот ситуацию влияют. Стоит нашим, например, занять какое-то второе место, то уже шведы. Потом, но канадцы там имеют монополию, конечно. И вот после, в момент перестройки монополия, вот я так думаю, что была, конечно, на стороне хоккеистов из России.
Это нормальный процесс, Саша?
Да, я думаю, что это нормальный процесс, и молодежь уезжает, дай бог, себя почувствовать, попробовать, в принципе, это нормально. Но мы должны, у нас немножко большая ошибка, что мы ценные кадры, и я хочу сказать про пример Быкова, Брагина, что мы молодежь свою, которая сделала столько, проехала по 5-6 стран, набрала столько опыта и зная всю передовую, и сами поигравшие, поиграли в высшей лиге и на международном уровне за сборные команды, им не дают работать. Посмотрите, что 20-30 лет крутятся одни тренеры, которые только знают наш хоккей или на каких-то турнирах посмотрели.
Один клуб развалят, потом другой развалят.
Потом другой и ходят
по кругу. А Анисин, Бабин, Авбякин, вот, и Ковалев, они вообще не используют.
Вот в этой дискуссии я вам одну вещь скажу. Я беседовал с Бобби Кларком.
20 секунд у нас осталось.
С Бобби Кларком. Бобби Кларк мне сказал, закончишь 10 институтов, но если ты не участвовал в финалах Кубка Стэнли, ты команду к нему никогда не подготовишь, потому что не знаешь, сколько надо физических сил и психологии, сколько надо.
Спасибо. Трехкратный чемпион мира Вячеслав Анисин, двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира Александр Кожевников и генеральный менеджер клуба ветеранов российского хоккея, легенды хоккея СССР Александр Третьяк были в программе «Время гостей». В 20 часов по московскому времени выйдет в эфир итоговый выпуск программы «Время свободы». Приговор по делу о гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Остаются ли вопросы к следствию? Карикатуры на пророка Мухаммеда стали поводом для конфликта цивилизации. Как далеко может зайти противостояние? Ведет программу Андрей Шарый. В 20 часов. Сразу после новостей.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.